Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Братья и сестры, мы сегодня будем говорить о семье. Православная семья в 21 веке. Такова тема нашего эфира. Мы будем говорить о том, как обрести семью, как, обретя семью, не потерять ее, как реагировать на вызовы времени, как воспитывать детей в современной среде, как устроить из семьи домашнюю церковь, потому что в понимании апостола Павла семья – это домашняя церковь. Как нам быть с бесконечными разводами, которые тревожат наши семьи? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Листах, отцом семерых детей, протоиереем Андреем Овчинниковым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, добрый вечер.
Отче, давайте начнем сразу с грустного. Вы знаете, как говорят, что если найти причину какого-то явления, то есть надежда на то, что это явление можно как-то разрешить. Надо знать корни, истоки, понимать, из чего произрастают наши проблемы. Вот как вы считаете, откуда кризис семьи в современном мире? Это кризис христианства или это кризис личности вообще? Или это кризис нравственности общечеловеческой? Или это комплексная проблема? Здесь все эти кризисы присутствуют. Как вы с духовной точки зрения на это смотрите?
Мне кажется, третий вариант, когда семья как явление присутствует не только в христианстве, но присутствует и в мире и испытывает кризис по всем направлениям. Мне кажется, что и не только христианские семьи сейчас находятся в таком трудном состоянии. Вот. Но выход из ситуации, он нам указан. Другое дело, что не всегда мы хотим следовать этим рекомендациям, этим законам жизни. Если мы уже обратимся к христианской семье, слово «кризис», во-первых, переведем, да, это суд. Если мы говорим о кризисе как о суде Божьем над миром, то с точки зрения Евангелия приближение суда будет определяться той жизнью, которую ведут люди. Угу. То есть до тех пор, пока на земле будут рождаться праведники и будет надежда, что люди будут исправляться и следовать евангельским законом жизни, Господь никакого суда совершать не будет. Суды совершаются там, где люди забывают Бога, где их жизнь уходят настолько далеко от норм, что требуется уже вмешательство Божие.
То есть, по вашей мысли, кризис семьи – это что-то промыслительное? То есть, в этом как-то и Бог участвует?
И промыслительное, и воспитательное, угу. и душеспасительное. Здесь много-много присутствует факторов. И каждому надо увидеть ту причину, которая, вот если мы уже будем говорить сейчас о конкретных примерах жизни, что на каждый человек может изменить вот, в ситуации, связанной с его жизнью. Угу. То есть это ситуация, как вы говорили, есть люди, еще не вступившие в брак, есть люди семейные, есть люди разведенные, есть те, кто думает о второй попытке. И вот тут много таких моментов, которые нужно учитывать.
Угу. То есть это комплексная
проблема? Это комплексная проблема, которая не решается быстро, не решается иногда успешно. И рецептов общих в целом, наверное, тоже нет, потому что каждый человек – это индивидуальная личность, это особый индивид и мир, да, где требуется подход очень такой правильный и тонкий.
Ну, давайте вот попытаемся эту проблему как-то расщепить. Ну, допустим, одна деталь этой большой проблемы. Почему люди не хотят рожать детей в браке? Это же повсеместно происходит, но хотят там как-то, не знаю, пожить для себя долго, не хотят детей, а потом уже не могут. И если рожают, то мало. Если сравнить наши семьи христианские или там околохристианские с мусульманскими, мы видим разительный контраст.
Почему-то... Может быть, на шаг назад еще, Татьяна, почему не хотят сейчас семьи создавать? Сейчас давайте, тоже проблемы существуют.
Давайте, да. Пункт А и пункт Б. Да. Давайте.
Да, вот я заметил, и об этом я со многими людьми беседовал, что вот, скажем, если взять среднюю такую статистическую девушку, сейчас очень много девушек хотят выйти замуж ближе к 30 годам.
Так.
Это связано с большими последствиями. Ну, во-первых, 30 лет – это возраст, когда уже надо было бы иметь детей.
И ни одного.
И ни одного, да. В нашей семье к 30 годам у нас было, когда моей матушке было 30 лет, у нас было уже 5, 5 точно. 6-го уже, наверное, ждали.
Хороший уровень.
Да. Почему? Потому что моя супруга вышла замуж 22 года. Угу. Это такой вот золотой возраст, мне кажется, для брака. Я его больше всего люблю. И мне кажется, этот возраст должен быть связан с созданием семьи. Почему хотят в 30? Образование, возможность сделать карьеру, деньги, которые получают, их можно использовать на путешествия, на свободную жизнь, на всевозможные интересные проекты. А потом уже, когда человек наиграется, нагуляется, насытится всем, что вот вокруг него, он уже может и следующее интересное дело сделать, это уже вступить в брак. Ну и, конечно, печальная тема, это сейчас боль для всех, для священников, родителей, бабушек, дедушек. То, что молодежь сейчас не признает классический брак, это на 70% как минимум, и живут просто без всякой регистрации, без всякого благословения Божия, то ж вообще не, об этом мы не говорим. И как эту системную проблему поправить, что, как мы тут можем повлиять, у меня большой вопрос. Ну, есть ответ, но он, наверное, не решит эту проблему комплексно. Эта проблема решается точечно, то есть решается в пределах семьи. Угу. Вот там, где есть работа с детьми и разговор на эту тему, и пример родителей, которые ведут правильный образ жизни, ну, скорее всего, такого не происходит. Но я опираюсь на наш опыт семейной жизни. Угу. Наши дети не сожительствуют пока еще. Вот, теперь можно перейти к следующему этапу, это уже дети.
Да.
Вот. Что такое дети? Дети это, ну, с одной стороны, сейчас мы говорим о рождении потребительского общества. Сейчас такое новое есть выражение и в психологии, и в социологии. То есть потребитель – это человек, который, с одной стороны, зарабатывает, с другой стороны, потребляет. Как угу. такая труба, через которую пролетает информация, пролетает поток товаров, и все сейчас заточено на то, чтобы ты через год поменял телефон, костюм, ну, машину, от кого побольше денег, там, компьютер и так далее. Вот. Что происходит с рождением ребенка? Ну, самая банальная ситуация. Двое родителей, каждый зарабатывает, ну, сколько возьмем, там, по 60 тысяч, да? Угу. Значит, общий доход семьи у нас 120. как только женщина выходит в декрет, перестает работать, то доход мужчины делим на 3. То есть уже по 20 тысяч на человека. Было 60, было 60, стало 20. Понятно, что не все захотят, так сказать, понизить свой уровень жизни, интересов и так далее. Если рождается второй ребенок, ну, соответственно, делим уже на 4. Уже получается там совсем немного.
То есть то экономическая есть,
проблема. Экономическая составляющая, которая очень болезненно входит в жизнь потребителя. Это понижать уровень жизни всегда очень болезненно. Угу. Повышать приятно, понижать нет.
Да, никто не хочет.
Никто не хочет, да. Ну, если мы говорим о людях, которые больше зарабатывают, там, за 100 тысяч, да, то тут, наверное, это решается, может быть, легче. Хотя тоже не факт. Неважно, сколько ты зарабатываешь, отдавать всегда сложно. Вот поэтому в воспитании детей, особенно, может быть, мальчиков, ну, должно быть присутствовать такое понятие, что ты все равно должен кому-то помогать, ты должен будешь отдавать, ты должен хорошо зарабатывать, чтобы делиться.
То есть это какая-то перестройка?
Это перестройка,
личности,
да.
Вообще.
Личности, перестройка сознания, перестройка мировоззрения. То есть не себе, но представим себе обычного эгоиста, который себе. Себе побольше, послаще, и вдруг какой-то момент не себе, а другому. И не другому, а еще там третьему, потому что жена, ребенок, там двое детей. И кто захочет. Вот. Ну, и с другой стороны, дети — это всегда ограничение в привычном образе жизни, не только экономическом. Это уже сложнее иногда бывает куда-то там путешествовать, ходить в компании, в рестораны. Ну, я не знаю, кто что любит. Вот. То есть для нормального воспитания детей нужно вести такой оседлый образ жизни. Это тоже сейчас трудно, потому что все хотят постоянно развлекаться. Я скажу дальше. Больше. Для современной женщины часто сидеть в декрете — это мука. Она ждет, не дождется, когда он закончится, чтобы побыстрее выйти на работу. Для чего? Будет зарплата, можно нанять нянечку, которая будет заниматься с ребенком, а ты будешь работать, потому что работа для тебя — это выход. Это опять выход не только на работу, это общество, это развлечение, ну, в понятном смысле.
То есть для воспитания ребенка дома нужно смирение некоторое?
Да, нужно смирение, нужен навык, нужен пример родителей, или там мамы, или бабушки. Вот современному человеку остаться одному в закрытых стенах, плюс ребенок, который постоянно тебя будет выводить из твоего равновесия, он не спит, он болеет, он капризничает, он требует внимания, с ним нужно поиграть, с ним надо почитать. Только-только на себя. Поэтому первый удар, такой, в таком смысле, да, женщина получает по своим интересам и привычному укладу жизни.
Если она не готова,
да,
к этому,
да,
внутренне,
да,
получаются,
да,
такие...
Ну, мы говорили почему об этом, что потребительское общество не готово. Наверное, в христианском обществе, в христианских семьях этих проблем в разы меньше. Потому что родители говорят, наверное, об этом... Как-то пытаются детей своих ориентировать. Ну, самое главное, конечно, пример.
Ну да, мы, конечно, не обвиняем там кого-то. Мы говорим о нашем состоянии, в котором мы все так или иначе пребываем. Батюшка, ну а вот вторая грустная тема — разводы. Как вы считаете, какова главная причина разводов сегодня? Почему их было меньше в советское время? Как говорят, я не знаю.
Как говорят, но я... Застал советское время, и у нас в классе было, большие классы были, по 40 человек. В нашем классе было 5 детей, у которых развелись родители. Из 45 человек. Это небольшой процент. Вот. Ну, в чем главная причина? Ну, во-первых, изначально ошибка. Ошибочное решение в выборе человека, где было мало общего. Вот слово «интерфейс» такое есть в это время, да? То есть это поле или площадь соприкосновения, интересов. Ну вот, если молодой человек образованный, читал книги, размышляет, ему интересно обсуждать что-то глубокое, да, девушка вот простая совсем, вышла замуж после школы, вот, бегала там куда-нибудь развлекаться, одеваться, любила всякие магазины. Ну вот что будут люди обсуждать, да? Одежду, еду, тряпки или прочитанные книги и какие-то проблемы, которые происходят в мире. Вот не сошлись на этой теме. То есть перед тем, как выбрать себе спутника жизни, надо хорошо подумать, что будет общего. Что вас будет соединять, сплачивать. Потому что вот брак — это такая, ну, такая жизнь, где ты должен с человеком породниться по многим-многим позициям.
Бег на дальнюю дистанцию.
Бег на дальнюю, да. Конечно. Закладывать надо вот этот длительный отрезок жизни. Кстати, про него надо сказать. Сейчас у многих людей даже в мыслях нет понимания, как это можно прожить человеком 40 или 50 лет. Вот у меня родители, мама у меня упокоилась в том году, они у меня прожили 51 год. Вместе. Да, было всякое, жили по-всякому, там, и были там разговоры на повышенных тонах, и обиды, и так далее. Но прожили, не разбежались, не развелись. И я боюсь сейчас кого-то, может быть, обидеть, но мне кажется, вот в советское время, мое такое мнение, все-таки была вот какая-то крепкая семья. Но, возможно, потому что предыдущее поколение, довоенные, так бабушки,
остатки которые... Остатки христианской
нравственности. Конечно, конечно. Мы говорим о том, что уже было там... Была церковь гонима, и уже нельзя было что-то открыто исповедовать и воспитывать по-христиански, вот классическим образом. Но корни-то остались, и все лучшее, что мы видим сейчас вот в советском времени, в этом, в кинематографе, в книгах, в песнях, это все имеет христианскую основу все равно. Были такие христиане без креста. У меня вот дед, например, он поработал на фабрике 60 лет. Он помнит еще дореволюционное время, там, вот, когда все было, воскресные школы были. Потом он ушел отошел от веры, как-то потерял, стал коммунистом, работал. Но работал всегда честно. Ну, 60 лет на фабрике, это все-таки показатель. И уже перед смертью, я уже учился в семинаре, я к нему привозил священника. Он как-то вот воспрянул духом, он пособоровался, покаялся, причастился. Я вот верю, что его Господь принял за его прошлое, в честную жизнь тоже. Не, все было, конечно, непросто. Ну, так вот, и мы говорим сейчас о причинах этих разводов, да, вот. Ну, давайте их будем уже называть. Итак, ошибка. То есть ты выбрал не того человека. Ну, с кем тебе никак нельзя было вместе прожить. Скажем, ошибка по религиозному фактору, да, вот. Некоторые женщины там мечтают уехать за границу, кто-то на восток уезжает, за мусульман выходит, кто-то в Европу там с католиками живут. Тоже, мы же с ними общаемся много. В какой-то момент происходит нестыковка. И хоть уезжай, разводись, это уже другой момент. Но главная причина, она связана все-таки с тем, что брак бьет по твоему эгоизму. Бьет прям вот в точку. То есть, если ты не готов уступать, не готов терпеть, не готов... жертвовать, не готов смиряться. То есть ты здесь сразу почувствуешь что-то не то. Ну, ты думал, ну, брак это что-то вот такое вот легкое, вкусное, сладенькое, интересное. Оказалось, нет. Медовый месяц прошел, а потом начались будни. Да, то есть это ты только в кинофильмах насмотрелся этой жизни. Поэтому в целом мне бы хотелось, я этот путь проходил, мы уже вот совсем вот скоро будем праздновать 23 года совместной жизни. Молодым людям даже хочу посоветовать, не бойтесь настроиться на трудности брака. Вот если вы на них настроитесь, радости сами придут. Если вы будете мечтать только о легкой жизни, только о каких-то мечтах, фантазиях, они вряд ли вас с вами, так сказать, будут в жизни. Вот. Вот человек же не готов к этому. Все вот, начиная со свадьбы, да, все какое-то неправильное, все оно искусственное.
Незрелое.
Незрелое. Эти миллионы, которые там, ну не больше, не миллион, там сотни тысяч тратят на все эти там лимузины, рестораны, цветы, подарки, да. А что праздновать-то? Это только начало. Это только начало. Ну ты яму выкопал, дом строишь, только яму выкопал. Ну давай праздновать, дом построил, да. Ну, перенесите немножко вот этот акцент празднования, ну, там, на 5 лет вперед, там, на 10 лет. Вот прожили 20 лет, ну, надо праздновать. Детей родили, там, четверых-пятерых, надо праздновать. А здесь-то чего? И самое главное, через, там, полгода, через год, развод. Ну, и смысл. Какой был смысл деньги тратить на то, чтобы потом все опять начинать сначала? Вот, а поэтому потребительская психология, эгоизм, отсутствие примера, культуры семейной жизни. Вот слово есть такое, семейственность. Вот у нас очень мало людей, которые выросли в полноценных семьях, которые видели хороший пример родителей, у которых были братья и сестры, и ты мог с детства делиться, уступать, там что-то, чем-то жертвовать. Вот. То есть вот здесь эти качества, они же закладываются в самом раннем детстве. Не заложили тебе, а как дальше? Вот у меня есть семья, ну живут они, но им так трудно жить. Почему? У нее папы нет, и у него отца. у них отец, у него отец ушел. То есть это два человека, и они были по одному ребенку, и у обоих неполные семьи. Угу. То есть отсутствие мужа, отсутствие отца, это такая травма для ребенка. И вот они с большим трудом вот притираются, как-то вот не просто решают, так сказать, свои вопросы, но хорошо, что настроились на рождение детей, и дети эту скрепу создали в семье. Угу. А если бы нет, то могло быть все плохо.
Дорогие братья и сестры, вы, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы и пишите вопросы в Инстаграм. Я тоже их буду задавать батюшке. Вот, в частности, отче пишут следующее. Расскажите о том, как лично вы проходили кризисы семейной жизни. Что вам помогало?
Как я проходил суды? Боже, надо мной.
Да-да-да.
Скажу честно, не буду лукавить, пока их не испытал. Глубоких кризисов семейной жизни я не испытал. Может быть, они придут, может быть, они... Знаете, как вы перенесли коронавирусную инфекцию? Человек даже не заметит, как он переболел. Угу. Кто-то там, у кого-то были проблемы. Ну, что называть кризисом? Тут даже я бы попросил бы как-то прокомментировать слово «кризис» в семейной жизни.
Ну, трудности, наверное.
Трудности. Да. Ну, вот рождаются дети. Ну, что тут сидеть и охать-ахать? Надо... вставать ночью, качать ребенка, решать какой-то жилищный вопрос, там, не знаю, ремонтировать машину, помогать жене как-то поддерживать. Но как раз вот когда ты постоянно занят детьми, здесь это легче, чем то, что потом приходит. Я сейчас, может быть, об этом скажу коротко.
А потом? Но,
да, вот что потом. То есть... Такая вот классическая, допустим, пусть даже православная семья, там четверо, пятеро, 10 детей, неважно сколько, но первые там 15 лет, 20 лет, это все закручено вокруг детей. Дети рождаются, они болеют, они идут в школу, с ними надо гулять, их надо везти на море. Ну, ты вот живешь только одними проблемами. В какой-то момент дети вырастают, и им уже не требуется такой прессинг воспитательский, да? И что получается? Супруги за все эти годы, они не научились жить вместе друг с другом. Это такая проблема очень серьезная. Поэтому многие духовники, многие священники, многие психологи говорят, что даже когда в семье есть маленькие дети, пусть бабушки, дедушки, нянечки, там, соседи, неважно кто, придут в эту семью и отпустят родителей на 2-3 часа, там, в кафе, на прогулку, там, куда-нибудь, ну, какой-нибудь там... поездку съездить, чтобы вот они не теряли связи друг с другом, чтобы они умели быть вместе. Потому что многие вот так вот ушли в такой кризис.
То есть дети выросли. Ребенок вырос, да, ушел.
Да, и да. Все. А ты 20 лет, жена только там стирала, ухаживала, уроки делала, муж работал, муж там занимался обеспечением, все вроде только детям, а потом дети ушли, а вы с женой остались у разбитого корыта.
Как говорил один мой знакомый, утром просыпаюсь, в постели трое. Я, она и одиночество.
Да?
Вот да. Очень, есть у нас звонок. Давайте послушаем дозвонившегося. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это я звоню из Подмосковья.
Здравствуйте. С Рождеством вас.
Мы со своим дедушкой прожили 58 лет. Он работал в колхозе шофером, отработал 45 лет. Я работала на картонажке, печатником отработала 30 лет. Мы построили два дома. У нас все было и плохо, и хорошо. Мы как-то друг друга, наоборот, любили, уважали. А сейчас, конечно же, все это не то. Но я хочу только сказать, надо любить и выходить замуж. Не по расчету, как многие выходят, а по любви. Спасибо вам большое. Всего доброго.
И вам спасибо.
Да, спасибо, да, за реплику.
Спасибо. Вот один из примеров, что старое поколение, столько, да, лет вместе.
Такой вот комментарий нам написали. У нас в Европе, пишет человек, очевидно, с Европы, развод стоит около 5000 евро, поэтому мало кто разводится, старается сохранить семью.
Да, в Италии до 7 лет процесс бракоразводный идет. Да почему бы нет? Почему бы нам такие законы не придумать?
Ну, вот смотрите, вот, например, у католиков вообще развод запрещен, если говорить о церковном праве, да? Как вы считаете, может быть, так правильнее?
Ну, будет же лазейка сразу. То есть, если тебе официально не оформляют. Ну, вот я знаю, что в Европе, наверное, в Англии такие примеры, когда молодые люди живут вместе, у них есть дети, они никак не регистрируют отношения. Получается, женщина, мать-одиночка, шикарные социальные программы, выплаты там. Ну, и сейчас мы не будем про это говорить. И какой смысл? какой смысл создавать семью для того, чтобы лишиться этих выплат?
А действительно.
Да, и здесь это все мы можем запретить, но, как говорится, люди-то, они обхитрят все законы.
Да, человек лукав.
Лазейки, конечно. Да, да, да.
Ну, батюшка, я бы вот все-таки хотел, чтобы наш с вами диалог не превратился, знаете, вот в такое раньше было хорошо, сейчас плохо. Да, мы живем в такое время. Да, мы такие, да, есть у нас такие проблемы, но давайте скажем все-таки делать-то чего. Вот все-таки как молодым людям сегодня строить отношения, если они не родились в церковных семьях, если они не знают, как это делается, но в брак нужно вступать, ходить на тренинги какие-то, не знаю, духовника найти мудрого. Вот что же делать-то?
Вот чтобы это решить проблему комплексно, должна быть какая-то хорошая база опыта позитивного. У нас ее, наверное, нет. Может быть, они есть как-то в разбросанных форматах. Там вот есть есть священник, у него... Ну и у меня есть такие примеры. Я в свое время как-то так больше занимался сватовством. Считал так где-то около 20 семей. Так создал. Но есть и среди них уже и неудачные браки, уже и разводы есть. Как говорится, у каждого священника свое кладбище есть.
Ну да, вы же не маг.
Да, да, да. То есть начинали все хорошо. Вот. И вот было бы очень интересно, чтобы как-нибудь, ну, может быть, изменив имена, изменив какие-то там данные, да, люди бы поделились опытом, как им удалось, как им удалось найти, например, вот спутника жизни. Вот, ну, что говорить, и у меня сейчас дочки на выдане, и у других священников, вот, и у других, в других семьях. Как молодым людям знакомиться, где встречаться, кого выбирать? Ну, понимаешь, что базу данных, конечно, не создашь, как там по каким-то этим параметрам, как машину находишь, да. Но здесь я бы так сказал. Вот по молодости я людей подталкивал к браку. Давайте, давайте, в браке там детей рожайте, там еще там четвертого, третьего, пятого, да. Вот, знаете, когда поживешь на свете, подумаешь, ну... Семья, конечно, хорошо, а если вот не пойдет, если не заладится жизнь, если вот что-то вот такое произойдет, когда будет трагедия. Поэтому 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот. Должна быть, мне кажется, такая твердая как бы, уверенность внутренняя. Ну, как вот мы говорим, это должно быть Божье указание. Ты должен понимать, что Господь тебя вот с этим человеком соединяет и благословляет на брак. Вот так надо вступать в брак. Потому что по-другому начнет все трещать. Вот. Какие можно ориентиры указать? Ну, обязательно, чтобы оба молодых человека работали на созидание семьи. Ну, например, там, если ты любишь ходить там, на футбол, в баню, на охоту, там, в походы, да, ты вступаешь в брак. Понимаешь, что это будет против брака работать? Если женщина любила там подружек, какие-нибудь там салоны там красоты, там то-то-то-то-то, только вот жила этим, да, опять, ну, хорошо, ты туда, ты в парикмахерскую, муж, так сказать, на охоту, или на футбол, или в баню. Здесь вот дисциплина такого самоограничения, разумного, конечно. То есть от индивидуальных развлечений уже надо приходить к семейным. Вместе, пожалуйста, хоть там куда угодно.
Вместе в баню.
Хоть в баню, да, 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 хоть в баню, хоть на курорт.
Кабана пострелять.
Кому угодно, да, вместе. Вот. Продолжаем, что мы, а мы говорим о том, какие тут советы, да, чтобы вот...
Да-да, вот, ну, что же делать? А, есть звонок у нас, да? Хорошо, да. Прекрасно, давайте слушаем дозвонившегося. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вас поздравляю со светлым праздником Рождеством Христовым.
Вас также.
Да. И вот хочу сказать, ну, не знаю, это мнение сказать или свой опыт. Я, у нас с супругом, супруг мой умер, у нас 4 внуков. И старшей внучке 24 года. 2 года она замужем. Вот первый вопрос в семейной жизни возник у них. И когда у нас дети подросли, это вопрос жилищный. Если мы женились в советское время, у нас перспектива в жилье была совершенно реальная. Совершенно реальная. То есть была там площадь, с которой уже ставили на очередь. И как бы ты ни жил в коммуналке с родителем, ты знаешь, что ты получишь площадь, у тебя будет жилье. Сейчас перспектив, если нет от старшего поколения какое-то наследство жилищного, вообще получить, купить квартиру, это настолько нереально. Вот вот этот год прошедший показывает, как можно планировать на 25 лет ипотеку, когда, говорю, вот год и все обрушило, когда люди без достатка остались, без работы. Вот, и поэтому это, конечно, тормоз такой, говорю, в рождении детей, вот такой, чтобы, говорю, об этом не задумываться, очень большой. Как я говорю, дайте квартирку какую, говорю, вот по социальному там строительству, а то, что ведь сейчас строится коммерческое жилье, а внутри уже люди, насколько у вас достаток хватит, то ли вы будете какую-то мебель шикарную ставить, то ли вы скромно будете там обставлять свою квартиру, но будет крыша над головой. Сейчас такой перспективы реально не существует. Вот да, по той причине, как я указала.
Ну, отчасти это решение проблемы, но отчасти.
Ну, я, например, вот с этим столкнулась очень, говорю, вот смотрю по своей, говорю, семье, вот, и говорю, это такое, хотя взгляд конечно, разные. Теперь в отношении разводов, а в отношении браков. Вот брак совершается по любви. Рождаются дети. И вот молодые родители, ведь они же видят, как дети любят и маму, и папу. Они не могут понять, когда там какие-то раздоры между родителями, между мамой и папой. Вот эта любовь мамы и папы к своим детям, она должна быть, наоборот, сглаживать те, которые могут возникнуть ссоры, нестроения в семье, потому что они любят и своих детей. И поэтому где-то они, говорю, могут себе свои наклонности такие, нетерпение проявить и видеть, что ребенку твоему будет хорошо, когда мама и папа рядом, а когда проявляют любовь только вот, что вот она у взрослых, а что дети при этом теряют, когда расходятся родители, об этом почти никем не говорится. А если, говорю, сердце материнское и отцовское видит, насколько страдают дети, то они будут бороться за свой семейный очаг, за свой брак, который они выбрали вот по своему желанию.
Спасибо. Спасибо.
Такая идеальная картина нарисована, когда все только на благополучие, на любви,
да.
На любовь, да.
Спасибо за реплику, да. Ну что ж, все правильно тут. Трудно что-то прокомментировать. Все правильно. Батюшка, вот упомянули ссоры. Это неизбежное явление в супружеской жизни. И у нас даже был вопрос, как грамотно ссориться с супругом. Да, такой с юмором вопрос. А действительно, если возникает конфликтная ситуация, неизбежно, ее надо проговаривать. Действительно, как ссорясь, не ссорясь. Как ссориться, не ссорясь.
Да, культура конфликта. Вы правильно сказали вот о том, что надо ситуацию проговаривать. Вообще вот диалог, культура диалога в семье – это великое дело, которое может много-много поправить и решить. Ну, смотреть надо на причину ссоры. Если муж приходит выпивший постоянно, жена недовольна и устраивает сцены, скандалы, вот, что делать? Другое дело, тут как бы в каждой ситуации нужно смотреть на первую причину этого конфликта, что порождает. Бывает просто чисто физическая усталость. Вот она накопилась. У, допустим, женщины это постоянная бытовуха, которая ее не выпускает из кухни и держит все время в закрытых стенах. У мужа это может быть работа, которая тоже душит и не дает продохнуть. И вот человек просто на этой волне просто вот срывается и не может терпеть. Как быть, что делать? Ну вот находить способы, которые могут принести какое-то правильное, так сказать, утешение, какой-то правильный отдых, что ли, да? Вот, и здесь, ну вот я вот со своей стороны, ну как-то у нас, слава богу, такого вот не было. Может быть, вот что скажу, ситуация бывает связана с тем, что иногда человек недостаточно сильно занят. То есть вот это вот такое безделье бывает, ну, в разном понимании. То есть ты не занят, например, ты когда-то хорошо учился, потом у тебя, вот, допустим, женщина, началась семейная жизнь, рождались дети, книги перестал читать и ушел только вот во все эти бытовые проблемы. Твоя голова, она призвана думать, она призвана анализировать, призвана работать с книгой. Ты эту книгу не даешь, и в результате ты переключаешься на близких, и ты начинаешь их мучить, в прямом смысле грызть. Поэтому в этом смысле, вот мы сейчас тоже пришли к такому выводу, вот в нашей семье этот опыт мы сейчас проходим, То есть 20 лет прожив в браке и уже детей подняв, они уже у нас подростки и выше, там 22-23 года, 22 года. То есть уже не требуется вот этого постоянного контроля, постоянных это заботы, там накормить, погулять и так далее. То есть сразу возникает вопрос, чем заниматься родителям в этой ситуации. Вот. И мы вот сразу поняли, что здесь надо находить те интересы, которые когда-то были. Вот у меня, скажем, мальчика окончил Московский университет, специалист по древним языкам. Мы сейчас говорим, мам, давай ты будешь сейчас потихонечку, во-первых, преподавать ученики. И если получится, искать руководителя, писать кандидатскую диссертацию. Угу. Да, конечно, много забылось, но прекрасное образование, это все можно поправить и работать. Угу. А иначе вот эти вот делать нечего. О, а что ты там это самое, чем-то занят, а что ты так поздно пришел, а что ты мне не звонишь. Ну, делать нечего, надо чем-то кого-то помучить тогда. Ага.
Отчим, мы еще продолжим этот разговор. Сейчас у нас есть звоночек. Добрый вечер вам, слушаем вас. А, ушел уже звоночек. Ну, простите, да, позвоните еще раз, если вам не трудно. Мы поговорим с вами. Батюшка, есть тут вопрос такой вот острый. А как быть, если женщина женила на себе, вопреки моему желанию, а я согласился из-за своей дурацкой отзывчивости и доброте?
Ну, тут уже сложно. Вот у человека отрезала ногу, например, поезд. Что ему делать без ноги? Ну, костыли, какой-то там протез искать, еще что-то. Ну, вот если ты ошибся, если по-христиански терпеть до конца, если можешь, то терпеть надо. Если все ломать и рушить, ну, хорошо подумать, а что дальше, какая будет дальше жизнь. Ну, вот возвращаемся к базовым понятиям. Ну, вот идем в магазин сапоги покупать. Ну, сколько там, и про молнии там, и там просмотрим все там, и подошвы, и каблуки, и стельки, все, да, это сапоги. А человека? Она женила на себе. Ну, надо было посмотреть, если человек там приезжий, ты москвич, тебе, значит, понятно, что за тебя цепляются, как там, за твою квартиру. Обеспеченные там, или, допустим, ты обеспечена, она бедная, значит, опять материальный, так сказать, фактор работает. Угу. Вот. Нельзя тут ошибаться в таких вещах.
Ну, вот. Батюшка, давайте мы вернемся к этому вопросу, потому что он уже есть в Инстаграм, да. А вот нам еще человек дозвонился, давайте послушаем его. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я звоню из Подмосковья, меня зовут Валерия. И я тоже сама многодетная мама, у меня 7 человек детей. И знаете, вот как мне кажется, может быть, у нас вот проблема, почему не хотят выходить замуж или не стремятся, тем более там рожать детей, да, изначально. Потому что у нас не популярна вообще сама семья. И в том числе, ну, кто такие многодетные? Ну, это изгои, как правило, там какие-то неполноценные. Вот нам все время приходится доказывать. Вот мне приходилось. Сейчас уже дети взрослые, у меня дочери старше 26 лет, последнему 8 лет. Вот все время приходилось доказывать, что мы нормальные, что мои дети также могут везде заниматься, во всех кружках, ходить на секции. И они могут и читать стихи, и играть на фортепиано, заниматься спортом. Не популярна сама семья, не популярны дети, и тем более многодетные семьи. Надо развернуть вот как-то, лицо показать, вот, ну, угу. Как и что, вот трудно сказать. Ну, вот мои дети особо тоже не стремятся к браку. И вот, скажем, будет много детей.
А вы с мужем живете?
Да, с мужем у нас полноценная семья, папа, мама, у меня 4 дочери, 3 сына.
А можно вас, как вас зовут?
Валерия.
Валерия. А вот у нам что-то не приходилось доказывать никому и ничего. Мы вот как-то жили вместе, да? Я помню, смотрели, да, показывали. Как-то мы где-то отдыхали, заходим в магазин. Это что, все ваши дети? Как они обижались? Вот, поэтому...
Это я согласна. Имеет такое место
быть. А вот скажите, вот потом ведь время прошло, смотрите, время прошло, дети выросли, те, кто вас там на вас пальцем показывал, хихикал, ведь наверняка уже поменял свое мнение. Когда увидел, что люди, дети-то хорошие выросли, воспитанные. И,
вы
наверное,
знаете, чаще вопрос задают, а как же вы без отдыха, а как же вы без машины, а как же, вот как ты все время сидела дома, вот как вы правильно вы сказали, каждый год беременная, либо ждешь, либо только родила. И 20 лет вычеркнутой из жизни, ты вот только им посвятила всю свою молодость, красоту, любовь, здоровье. И они говорят, ну а как же ты без этого, без всего жила, ты что, тебе было... Мне этот вопрос непонятно, я говорю, ну что со мной.
Ну смотрите, вы сейчас задаетесь такой целью, которой маловероятно в осуществлении, что вы хотите большую семью выставить на такое как бы обозрение, сказать, что это хорошо. Вы знаете, да. Большая семья – это штучный товар. Его нельзя сделать массовым продуктом. Мне кажется, сейчас, вот трое детей в семьях сейчас у многих есть, так я знаю многих, да. Вот моя молитва сейчас о том, чтобы в нашем, мировоззрении наших людей, которые в браке живут, было бы понимание, что четверо детей – это здорово.
Сорвался вызов.
Да, ну можно продолжить, да?
Да, вы...
Вот мы, хотел бы, чтобы вот в сторону, так сказать, семьи с четырьмя детьми у нас бы сейчас сместилась система ценностей. Угу. Вот. Ну, двое детей, по-моему, вообще не обсуждается, да? Там, если это нормальная семья, то что там двое? Даже трое детей уже. А вот четверо – это хорошо. Это очень хорошо. Угу. Раньше больше говорить пока нельзя о большем количестве. А вот четверо – это было
да,
здорово.
Да, семеро – это уже герои в наше время.
Да, да, да. И поэтому не надо вот эта женщина, у вас муж, у вас семья. Да, вы не ездили там куда-нибудь там, не знаю, в Турцию, в Египет отдыхать, в Испанию. У вас нет там каких-то удобств, машина бы дорогой. Но если этого нет, ну тогда найдите то, что у вас есть, что вам Бог дал. Здесь, я думаю, тоже есть много хорошего, много радостного, много утешительного.
Да я вот слушаю женщину, мне же завидно, семеро детей, семья такая, да? Это радость, счастье. Конечно, там много и труда, понятно, но это же какую радость Господь
дал. А еще я бы добавил, если ребеночек рождается у женщины после 40 лет, у меня сейчас очень так много знакомых, которые вот, кто беременный, кто уже кто вот собирается рожать, допустим, дочкам там под 20 уже лет, старшим детям там 18, 20. Мама беременна, так это для всей семьи радость, потому что эти ждут малыша понянчить. Маме будет там, она родит в 40, там до, еще 15 лет тебе еще хватит, чтобы понянчиться, повозиться, повоспитывать, а там уже внуки пойдут.
Да, конечно. Батюшка, а вот пишут, по-моему, это важный вопрос, сколько необходимо встречаться до вступления в брак, особенно тем, кому за 30?
Ну, тут все индивидуально. Тут все индивидуально, здесь нельзя. Тут, знаете, не сколько встречаться, а важно сделать это время общения таким процессом познавания человека, чтобы ты, вступив в брак, понял, что ты вышел за него, а не за другого. Потому что до брака был один человек, допустим, парень, а женился, муж стал другим. Что произошло? Где эта ошибка, которую ты не увидел или не увидела. Ну, например, тебе морочили голову, там, дарили подарки, говорили хорошие слова, куда-то возили. Вышла замуж, все кончилось. Никакого внимания, никакой благодарности, только какие-то претензии и замечания. Вот хорошо бы заняться этим. А уж сколько нужно кому времени, чтобы познать? Ну, как говорится, надо пуд соли съесть, чтобы узнать человека.
Угу. Надо просто да, иметь такое чувство, да, что ты понял человека и доверяешь.
Вот ему. Из нашего опыта, я вот скажу, у нас был такой двухпериодный такое время, когда мы встречались. Сначала у нас была одна попытка, потом был перерыв, потом была вторая попытка. Вот вторая попытка была совсем небольшая, там месяца всего 3 или 4. Угу. И было понимание, вот я понимал, что этот мой человек. Вот что можно посоветовать вот людям, которые хотят узнать друг друга? Вот мы ездили очень много к родственникам и жили там. Ну, бывали там и с одной ночевкой, а вот прямо перед свадьбой поехали к матушкиным там родне, там на неделю как раз Рождество. И вот у нас там, нам там дали домик, я в одной комнате, она в другой, там еще были хозяева были. И вот мы фактически как бы порепетировали ту жизнь, которая будет в браке. Вот мы встали вместе, да, оделись, умылись. Что дальше надо делать? Надо помолиться, да, потом приготовить завтрак, помыть посуду, отдохнуть, пойти погулять там. Ну, допустим, вот мы как будто молодые супруги, мы на отдыхе. Чем будем заниматься? Но мы еще не супруги. И вот прожив там 5 дней, 6, 7 дней, ты понимаешь, да, все, я доволен, мне вот это все нравится, готовит внимательно, убирается, допустим, с родственниками не конфликтует. Вот. Если это чаще делать,
То есть, так сказать, репетировать, проговаривать.
Человек проявится.
Да, человек проявится. Это будет, вот как говорили про тренинги. Вот эти тренинги. Это не у психологов за столом сидеть, какие-то там карточки собирать. А ехать надо туда, где проявит человек себя. Прийти в гости, посмотреть, как там она ведет себя.
Да, спасибо, отче. У нас есть еще дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем
вас. Добрый вечер, всех с Рождеством Христом. Я, правда, поздно включила, суть темы, так сказать, сразу уяснила. Я старый человек, проживший уже 75 лет. Вот я сейчас слушаю, да, и, конечно, у меня моя жизнь полна разных историй таких, что можно, как мне архимандрит сказал, пора записывать. Но последнее мне хотелось, вот именно что меня, так сказать, не то что вот заволновало, я бы хотела вот этой Валерии передать. Она такая счастливая. Объясню почему. Я дожила до этих лет, и вы знаете, я тогда, когда жила очень обеспеченно, когда люди жили очень бедно, я, правда, смогла, у меня была возможность им помогать. Даже на фон мне тогда пришлось помочь, и я могла это сделать. Но что я хочу сказать, но я тогда боялась, видимо, я не боялась вот именно умом. Вот почему-то я тогда не рожала. Я аборты делала. Слава Богу, что я дошла в какой-то период уже, в тот период, когда Господь мне продлил мою жизнь, и я поняла, что я творила. И я так теперь завидую тем, у кого столько детей. Вы не представляете, мне хочется каждого... У меня вот были такие моменты, что Господь мне посылал... Вот у меня был Сергей, отец протоиерей Сергий Вишневский, первый, который был на Рижской. Вот в последнее время я был тоже ездила сюда. Но дело в том, что я только много лет назад осознала, я теперь рыдаю. А у нее, этой Валерии, она просто счастливая. Ей хочется сейчас какое-то, может, благополучие, когда она правильно как бы считает, что ей тяжело было. А я бы вернуться бы в прошлое, и сколько бы беременела, и столько бы рожала. Она не понимает даже своего счастья. Тяжело ей. И дай Бог ей это осознать и радоваться. А я иногда, у меня было много случаев, а я иногда думаю, а сейчас бы они возле... У меня всего двое, сложные были роды. Много пришлось претерпеть. Я много испытала, действительно, мне можно даже вот очень много могла бы интересно про свою жизнь рассказать. Она у меня необыкновенная. Но дело в том, что боль, сейчас бы вот так сидели они в окружении, да, меня. Кто-то был плохой бы, может, кто-то был хороший. Пускай радуется и благодарит Бога, что она их нарожала. Это великое счастье, и она не совершала этот грех. Прости меня, Господи.
Да. Спасибо.
Я только рыдаю. Благодарю вас за то, что вы меня выслушали. Много могла бы сказать, конечно, да, интересного. Спасибо. Это мой вопрос жизненный, что я прошла и с мужем, и со всем. И еще хотела бы сказать. Если нет сострадания, а эгоизм один, да? Как меня спрашивали, а как ты могла вот так вот действительно повелевать им все, когда у него был, когда он пал в грех винопития? Я говорила всегда, женщина должна быть мудрой. Она должна знать, когда к себе притянуть, а когда оттолкнуть. Но бывает так, что он пришел уставший, все, и начинает дун-дун-дун-дун-дун. Это тоже не дело. Это мой совет.
Спасибо.
Бабушке старенькой. Спасибо, спасибо. Христос, да, дорогие мои. Всех благ вам, дорогие.
Да, благодарим вас за реплику, да. Спасибо. Очень-очень много, на самом деле, вопросов. Вот перед тем, как прийти на эфир, я выписал вопросы, которые уже были в Инстаграм. Вот видите, у меня целый лист. Вот я попытаюсь их все-таки задать некоторые. Роль, ответственность мужчины в православной семье. Такой вопрос.
Самая большая и основополагающая. То есть женщина будет всегда исполнять свой долг материнский, когда увидит крепкую руку и увидит поддержку. Вот это вот сейчас самое главное. То есть тут много раз говорили, что современный мужчина — это кто? Это рыцарь или это тряпка? Это тот, кто встанет, поставит плечо, который там отдаст зарплату свою, или который будет тыкать и напоминать, и постоянно упрекать. Вот. Поэтому пока мы не воспитаем настоящих мужчин, которые будут хранить семью, у нас ничего не исполнится в жизни. Женщина, она и так много делает, она и так делает главное. То есть она рожает детей, она хранит дом, она пытается вот все сделать, вот что может, да? Но мужчина-то что тогда? Должен поддержать, должен защитить, должен сказать. А он нет. Ему самому надо, его надо нянчить, как ребенка.
Вот еще вопрос, отче. Какие проблемы? А, есть звонок у нас, да? Давайте послушаем тогда дозвонившегося. Добрый вечер. Слушаем вас.
С Рождеством Христовым.
Вас также.
С праздником.
Мне однажды довелось идти мимо спортивного лагеря. Называется он «Балтийская звезда», это Вырица. И вожатая собрала вокруг себя детей. И вот я, проходя мимо, слышу: «Сегодня мы будем разбирать бракоразводный процесс». Я просто остолбенела. Вы знаете, я вот должна была бы что-то сказать, но не смогла. У меня онемел язык. То есть это закладывается детям вот прямо с детского возраста. А дети были, ну, дай бог, по 9-10 лет, не больше.
Да, а может быть, говорилось о том, как это плохо? Трудно, плохо, да. Это лучше не делать. Может быть, она хотела с этой...
Ну, если разбирать бракоразводный процесс, то это, я думаю, что никак.
Ну как, делешь имущество.
А как раз вот в отрицательном. То есть его закладывают в детстве, этот бракоразводный процесс. Никто же не старается внушать, что ты глава семьи, ты должен это делать. Ты обязан содержать семью, ты обязан главой быть.
Да, спасибо за реплику. Все правильно, да, иногда в наших школах, в наших учебных заведениях не только не учат хорошему, но учат чему-то противоположному. А вот отче, вопрос, да, мне кажется важным, который мне написали, о подготовке к браку. С какими своими негативными качествами лучше бороться до брака?
Ну, перечисляем. Первый — эгоизм. Угу. То же самое, что, да, самолюбие, лень, сребролюбие, пьянство.
И дальше по списку апостола.
Да, блуд и так далее. Ну да, ну все, любая страсть может так шарахнуть, что она разрушит все. Ну вот пошел муж, изменил жене, блуд совершил, при влиянии. Все уже будет вбит клин. Любит деньги, любит все, что с ними связано, любит на себя тратить. Тоже плохо. Что там, любит выпить. Ну что, тоже все против брака.
То есть страсти разрушают.
Да, брак. В том-то и дело. Ну вот если говорим уже вот в крупном, в базовом понимании христианской духовной жизни, что здесь требуется? Как ты созидаешь Царство Божие в душе в своей, так же ты будешь его созидать в своей семье. Тут никаких-то особых рецептов нет. Но мне вот, я бы выделил, наверное, эгоизм, то есть такой эгоцентризм. То есть я и все вокруг меня, весь мир должен вокруг меня вращаться.
Отче, есть еще звоночек. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Это вот опять Валерия. Я звонил вам буквально некоторое время.
Да,
два слова.
Мы вас узнали.
Я, наверное, неправильно выразилась. Знаете, я нисколько не жалею о том, что у меня столько детей.
Слава
я
Богу.
Благодарю Бога. Я счастлива. Живем мы, ну, полной чашей. У нас огромный дом построил муж. У нас дорогая машина. Мои дети отдыхают каждый год на море и имеют все, что им нужно, и даже больше, я считаю. Это счастье. Счастье мое в детях. И я всем говорю, рожайте, не задумываясь ни о чем, потому что Господь никогда и никого не оставлял.
Аминь.
Меня вот он точно не оставил. Да, спасибо, еще раз простите
праздник.
Меня.
Спасибо, да. Вот у вас даже тон сейчас такой жизнерадостный, очень вот классно.
Ну вот интересная еще тема была бы для обсуждения. Вот дети из больших семей, насколько они хотят дальше продолжить путь родителей? Я знаю разные примеры. Знаю, где уже дети от многодетных родителей, сами многодетные. А был в одной семье, где брат так от своей сестре говорит: ты как мать не вздумай жить. Нам хватит этой, да, бедности. Этого мы натерпелись уже в течение всей жизни.
Ну да, человек — это личность, он не всегда бывает копией папы,
вот видите, мамы. Как хорошо, вот Валерия сказала, вот когда в большой семье. Это никуда мы от этого не уйдем. Если будет грязь, бедность, неустроенность, необразованность, ну, что из этого ребенок вы... Ну, да, может быть, на фоне всего этого будет любовь родителей. Я такую тоже семью знаю. Да, там очень бедно, но там тепло, там улыбаются, там как-то все вот очень хорошо в этом смысле, да, то есть деньги там не стоят как цель. Вот, но с молодому-то человеку хочется все-таки развития в жизни, хочется подняться, хочется что-то такое, как говорится, стартовые возможности, чтобы были достойны для этого. А помните, по апостолу Павлу, не дети должны собирать семейные для родителей, а родители для детей. То есть вот родители уже должны как-то стараться, побеспокоиться, продумать это все. Вопросы наследства, вопросы приобретения, вопросы имущества. Вопросы, да, вот я говорю, наследство. Вот если есть там какая-то, у кого-то, может, там недвижимость, уже надо вот думать, кому чего передавать. Потому что это культура жизни в несколько поколений. Угу. Потому что когда это остается дележка уже после кончины, да, этого завещателя, то тут как им договариваться?
Батюшка, у нас осталось полторы минуты, да, буквально. Я хочу быстренько задать один вопрос, такой практически, что женщина писала, просила. Она из Франции нас слушает. Угу. Храмы во Франции закрыты уже почти год в связи с пандемией. И она беспокоится о том, как приучать детей к храму. Те, кто постарше, они знают храмы, а вот есть те, которые родились во время пандемии. И неизвестно, на сколько лет это продлится. В общем, как дома людей учить любить храм?
По апостолу Павлу здесь сделать семью малой церковью. Все богослужение принести в дом. Угу. Молитвы, чтение священного писания, просмотр трансляций, общение на все вот эти темы, о которых мы говорим. И ребенок, который увидит, что дома есть связь с Богом, он храм полюбит, когда будет возможность.
Угу. Спасибо. Спасибо очень вам за этот разговор. Очень полезный. Очень интересно. Спасибо всем, кто звонил. С Рождеством Христовым вас, дорогие братья праздника. И сестры. Всем мира, добра и, надеюсь, до скорых встреч. Да. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Да.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77. 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.